Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 12 мая, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. В этом часе будем спорить по поводу истории в школах. Минпросвещение хочет до конца 2022 года дополнить школьные учебники истории новейшими событиями. Насколько это правильно? Что такое новейшая история? Можно ли, например, события 2022 года уже излагать на уроках истории? Об этом будем спорить. Будет голосование. Параллельно будем следить за лентами новостей. Будем смотреть за тем, как едет город. Прямо сейчас в Москве 4-бальные пробки, 5-бальными, как предполагают специалисты, они станут в 6 вечера, и максимумов 6 баллов достигнут примерно в 7 вечера. Что касается срочных новостей, они опять про доллар. Курс доллара на московской бирже сегодня опустился ниже 64 рублей. Доллар продолжает снижаться. Впервые с февраля 2020 года такие цифры зафиксированы. Об этом пишут все информационные агентства. Что еще? Здесь мы видим срочное сообщение, это было с ленты агентства ТАСС. А вот еще, мы только что обсуждали ротацию губернаторов, и вот смотрите, новое заявление Валентины Матвиенко, она говорит, плановая ротация губернаторов пройдет в сентябре. То есть следующая ротация губернаторов в сентябре или это внеплановая ротация, пока непонятно, в срочном сообщении подробностей нет. А она сказала вот как. Комментируя журналистам отставку ряда глав субъектов федерации, сенатор назвала это плановой ротацией. Это абсолютно нормальные рабочие процессы. Ну, вот в сентябре будет, в общем, плановая ротация глав регионов, то есть примерно через 4 месяца надо ждать чего-то подобного тому, что произошло несколько дней назад. Следим за лентами новостей и приступаем к обсуждению нашей темы. История в школах, причем новейшая история в школах. Минпросвещение хочет до конца 2022 года дополнить учебники истории новейшими событиями. Мы задаем вам вопрос традиционно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите туда, если не подписались, подписывайтесь. Кстати сказать, вы можете там же в этом канале смотреть нас. Слушать и смотреть. Там идет трансляция. Кроме того, слушать и смотреть нас можно ВКонтакте, можно смотреть на сайте говоритмосква.ру. А что касается радиоэфира, то тут ничего не меняется. FM 94.8 в Москве. Так вот, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» у нас вопрос. Согласны ли вы с решением Минпросвещения дополнить учебники истории новейшими событиями уже до конца 2022 года? Три варианта ответа. Да, нет, не знаю. Голосование уже идет. Первые 300 человек уже проголосовали. К нам присоединяется член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Вот как мы его на голосовании поставили, Минпросвещение хочет до конца года дополнить учебники истории новейшими событиями. Вы согласны с таким решением?
Ну, как вам сказать? С одной стороны, это действительно необходимо, потому что ложных трактовок этих событий распространилось уже превеликое множество. Но с другой стороны, в учебниках истории должно быть не столько изложение самих этих событий, сколько анализ их предыстории. Всех полутора веков изготовления Украины из мяса России.
То есть это вообще должна быть отдельная история, плюс 150 лет этой истории в деталях надо изучать в школе?
Ну, зачем в деталях? На самом деле вся история Украины укладывается в один нормальный, полноценный школьный урок. Ну, максимум в два, если рассматривать не только саму эту историю, но и причины, по которым изготовители Украины взялись претворять в жизнь польскую фальшивку «Украина, не Россия». То есть реальный объем сведений невелик. Я, кстати, с удовольствием проконсультирую тех, кто будет этим заниматься, поскольку я, как говорится, в материале. Но объем в любом случае будет небольшим.
Анатолий Александрович, но все-таки возвращаясь к самому подходу, уже даже не говоря о конкретной Украине, что такое новейшая история? События, к примеру, полугодовой давности могут быть в школьном учебнике?
Ну, на сей счет спорят с тех самых пор, как появилось понятие «история современности», а появилось оно лет где-то 30-40 назад. Пока к единому мнению не пришли, насколько актуальные события могут попадать в учебники, но, как правило, события где-то годичной давности уже вполне подробно проанализированы, так что включать их в учебники можно. Тогда... А если смотреть по отдаленным последствиям, то, извините, можно прийти к подходу Чжоу Эньлая. Был такой глава правительства Китайской Народной Республики в 50-е и начале 60-х годов. Когда его спросили, что он думает о Великой Французской революции, начавшейся в 1789-м, он ответил: еще слишком мало времени прошло, чтобы можно было серьез оценивать.
Смотрите, Чжоу Эньлай, конечно, он далеко пошел, глубоко в историю, но вот Виталий предлагает углубляться всего лишь лет на 15. Он говорит, что если мы смотрим на события последних лет 15, это политика чистой воды, и в результате уроки истории превратятся, как он написал, в вечерние политические ток-шоу. Нет такой опасности?
Нет. Именно потому, что достаточно много последствий этих событий уже изучено, уже очевидно, и ориентируясь на эти последствия, можно эти события разбирать достаточно объективно. Кстати, замечу, что последствия процесса ликвидации террористической группировки «Украина» будут, скорее всего, очевидны уже в ближайшие несколько месяцев.
Вот смотрите, вы даже сейчас смотрите, как характеризуете, а Украина — это государство. Лазон пишет: история должна быть без эмоций, а современные события слишком эмоциональны.
А это не эмоции, это факты, накопленные за последние 8 лет. Ага. После захвата власти в Киеве террористической группировкой. Причем к тому времени уже неоднократно доказывавшись, что она именно террористическая.
Тогда дальше. Савелий Михайлович, наш слушатель, пишет: но выглядит-то это как желание вложить верную интерпретацию в определенной степени в известные всем события.
А он предпочтет, чтобы в эти события вкладывали неверную интерпретацию, что ли?
Ага, понял. Спасибо. Анатолий Вассерман, член Комитета Госдумы по просвещению. Тут кто-то... Спасибо. Он был с нами на прямой связи, ответил на вопросы. Вопрос голосования продолжается. То есть голосование продолжается, вопрос на голосовании все тот же. Согласны ли вы с решением Минпросвещения до конца 2022 года дополнить учебники истории новейшими событиями? Там всего три варианта ответа. Все просто. Да, нет, не знаю. Возвращаясь к Вассерману, то вот 639-й. А Вассерман что, педагог, что ли? Анатолий Вассерман, еще раз напомню, член Комитета Госдумы по просвещению. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. А что тогда про Белоруссию рассказывать, пишет Виталий. Она ведь тоже недавно появилась. А теперь дальше, Артем. История в школе — это 2-3 урока в неделю. Учебное время раньше впихивали в это учебное время. Впихивали до отрезок до 91-го года. Теперь будет отрезок до 14-го. А почему вы решили, что до 14-го может быть больше? Это означает увеличение учебной нагрузки, уверен. Но на школьное расписание и так перегружено. Еще раз напомню, что помимо вот этой истории, что историю дополнят новейшими событиями, министр просвещения сказал, что историческое просвещение теперь будет проводиться, начиная с первых классов. Это не будут отдельные уроки истории, но с 1 сентября 2022 года историческое просвещение будет усилено с первого класса. Оно будет проводиться, к примеру, в рамках предметов «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики», сказал он. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
Да. Я хотела сказать, что у нас, например, уже была проведена кампания, и во всех учебных корпусах, во всех учебных группах были историками даны вот эти вот профессиональные объяснения относительно... специальной военной операции.
И все-таки, вот, с вашей точки зрения, давайте все-таки не будем циклиться на конкретном событии. Речь идет о новейшей истории. С вашей точки зрения, события вчерашнего дня или полугодовой давности уже могут преподаваться в школе как история?
Конечно. Я считаю, что да, нужно обозначать, что вот... есть некие события, они происходят, они идут. Без оценок. Я бы, скажем, рекомендовала без оценок, потому что как человек, который учился в советской школе, у меня все было вот прям поделено. Вот это хорошее, вот это плохое, вот это вот так надо трактовать, вот это вот так было. Вот, поэтому...
Хорошо, смотрите, зрения, смотрите, да, Ольга, вот, да. Тогда Евгений, да, пишет, по-моему, это вам комментировать, история должна настояться, историки должны прийти к консенсусу, потом, мол, преподавайте.
Ну, наверное, в его словах есть определенная логика, но с моей точки зрения получается, что то, что сейчас есть, это не история. А что это тогда?
Тогда Виктору ответьте, который говорит, историю пишут победители, а события еще, может быть, не закончились.
Вот именно поэтому и хорошо. Помните, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Вот мы сейчас находимся в этих условиях. Фильм «Доживем до понедельника», да, сейчас идет история, мы творим ее. Я считаю, что нашему народу вообще очень хорошо бы для... и упомянутой вами сегодня самоидентификации, очень хорошо поверить в свои силы и понять, что мы – это те люди, которые вот это делают.
А вас не пугает эмоциональность, о которой писал Виталий, который говорит, что...
А ее не избежать. Ее нет. Патриотизм, история, литература – это то, что изначально обречено на эмоциональность, на оценочность, на субъективность. Это всегда будет.
Понял.
Как
спасибо.
Мимо этого проскочим? У меня вызывает, слезы, когда я там, я не знаю, вспоминаю Хатынь. У кого-то это вызывает смех. Я только сегодня говорила о том, что в Польше знала людей, которые говорили о том, что Януш Корчик совершил поступок неумный, да, благородный, но неумный. Вот я, например, так к нему относиться не могу.
Но все-таки не смех, мне кажется, вы преувеличиваете.
Хорошо, пускай я буду переводить.
Хорошо. Мастер, а что через год или 10 лет может поменяться дата начала операции на Украине? То есть мы уверены, что когда речь идет о дополнении учебника истории новейшими событиями, речь идет о специальной военной операции. Юлия пишет, я за включение нового блока в историю, учитывая сейчас много лишнего, и дети не всегда отличают правильное повествование от вымыслов и правды, правду от лжи. Правильное повествование – это формулировка, которую использовала Юлия. История Белоруссии, пишет Юлиан, во сколько страниц она умещается? Получается, если страна нелояльная, то у них нет истории. Подождите, а Белоруссия нелояльная страна, что ли? Я не понимаю. Виталий опять продолжает про политическое ток-шоу с польскими экспертами. А просто Алла говорит, какой смысл преподавать историю без оценок? Нужно цементировать людей, а не нагружать их просто фактами. Подождите. Что такое цементировать? Не очень понимаю. Вы подбираете тогда, не каждое же позволяет цементировать людей, не каждое событие в нашей истории и истории всего мира. Или вы предлагаете не все события давать, потому что нам цементировать нужно. К нам присоединяется Евгений Спицын. Он историк и автор пятитомного полного курса истории России. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Здравствуйте.
Скажите, что вы думаете по поводу инициативы Минпросвещения дополнить учебники новейшей истории?
Дополнить учебники новейшей истории России?
Да, уже году, грубо говоря, про события этого года.
Ну, я в данном случае выступаю против.
Почему?
И объясню почему. Во-первых, мне кажется, что это носит конъюнктурный характер, раз. Во-вторых, это будет на самом деле... вот та самая история, опрокинутая в прошлое в качестве политики, о которой говорил еще Покровский. В-третьих, надо иметь в виду, что курс истории в средней школе и в старшей школе, он не бесконечен, он имеет определенное количество часов. У детей и так огромный объем, который они должны пройти по истории России и истории зарубежных стран. Количество часов на преподавание истории, оно и так резко сокращено по сравнению с советской школой. У детей практически нету целостного исторического образования в средней и старшей школе по более ранним периодам отечественной истории. Дальше, все-таки история – это наука, и базой для истории должны служить не газетные публикации, фельетоны и даже мемуары участников событий, а прежде всего исторические источники. Если нету еще полноценных трудов по этой эпохе, то что тогда говорить о самом учебнике? Я считаю, что курс истории России в школе надо вообще заканчивать событиями 1991 года. Поскольку, например, вся Ельцинская эпоха, она во многом базируется на антиисторических подходах и оценках, потому что никаких серьезных монографий по даже событиям 90-х годов в нашей стране до сих пор нету.
Евгений Юрьевич,
про события 2000-х годов.
Тогда я попрошу вас уточнить, это вот потому, что нет документов, или в принципе лет на 30 должен быть период, который в школе не изучается? Вот эта новейшая история, которая пока не доходит до школы, мы еще не определились.
Нет, это прежде всего потому, что нету документов и нет соответствующих научных монографий, статей, которые могли бы именно как исторически стать базой для написания учебника. Вы же поймите, учебник должен базироваться на исторических исследованиях, а не на каких-то иных документах или каких-то иных публикациях. Если вы хотите, например, детей научить каким-то представлениям о форме государственного устройства, форме государственного правления, о событиях политики, например, сегодняшнего дня или десятилетней давности, для этого есть курс обществоведения. И не надо путать, будет с яичницей. Курс истории – это одно, курс обществоведения – это другое.
Тогда еще одно. Возвращаясь к словам министра просвещения, он ведь говорит даже не столько про историю, он говорит про историческое просвещение, которое будет проводиться с 1 сентября в рамках, к примеру, у первоклассников, в рамках предметов «Окружающий мир», у тех, кто чуть постарше, «Основы религиозных культур и светской этики». Как вы к этому относитесь?
Тоже крайне отрицательно. Объясню почему. Дело в том, что при чем тут окружающий мир и исторические знания? Окружающий мир – это то, что раньше называлось в советской школе природоведение.
Да.
Дальше. Какова основная задача начальной школы, особенно первого-второго класса? Научить детей считать, писать и считать. Дело в том, что у нас сейчас дети идут в школу шестилетнего возраста в основном. Это, по сути дела, еще совсем маленькие люди, у которых превалируют больше игровые формы и обучения, и досуга. Ему посидеть на уроке 40-45 минут и заниматься исключительно работой очень тяжело. Тут надо подключать прежде всего специалистов по детской физиологии и детской психологии. Понимаете, не надо детей калечить в начальной школе и превращать из них инвалидов. Если вы не научите ребенка в начальной школе вот этим трем основным навыкам, то есть читать, считать и писать, то у них будут возникать проблемы с каждым новым годом обучения. Они просто элементарно не смогут читать более серьезные, более объемные тексты по той же литературе, по тому же русскому языку, истории, биологии, химии и так далее, и так далее. Для них учеба, в конце концов, выльется в муку, а вы хотите ребенка еще нагрузить каким-то лишним предметом, ведь можно это все формировать, в том числе и любовь к отечеству, любовь к родной земле, каким-то героям нашей истории через иные формы. Ну, например, через внеклассную работу, через показ фильмов, прежде всего фильмов советской эпохи. Есть замечательные картины того же Роу, того же Птушко, ну и так далее, и так далее.
Евгений Юрьевич, наши слушатели пишут, коротко прокомментируете, два буквально замечания. Вот 200002 пишет, наука это или не наука, но детям полезнее все-таки знать государственную точку зрения на события, а не получать ее где-нибудь в Ютубе.
Слушайте, я вас умоляю, ребенок 6-7 лет вообще не знает, что такое Ютуб, за исключением каких-то вундеркиндов, и понятия не имеет, что такое государство в принципе.
Хорошо.
Вот. Так что умничать на пустом месте вот этим комментаторам не стоит по поводу государственной, антигосударственной, недогосударственной или псевдогосударственной точки зрения.
Хорошо.
У них еще не сформировалось представление о том, что такое идеология, что такое вообще точка зрения кого-либо на что-то.
И последнее. Руслан пишет, а я вот часто встречал молодых людей, которые не в курсе даже про Гагарина, Жукова, Рокоссовского. А с этим что
абсолютно
делать?
Абсолютно. Абсолютно правильно. А что с этим делать? А с этим надо срочно делать следующее. Прекратить участвовать в Болонском процессе, готовить специалистов, то есть вернуть советский специалитет в вузы, потому что у нас, к сожалению, сейчас многие педвузы готовят так называемых болонок, то есть им самим впору доучиваться. Во-вторых, надо, безусловно, увеличивать количество часов на преподавание истории в средней, особенно в старшей школе. Дальше, в конце концов, создать единый учебник по истории, единую программу и прекратить забивать школьные часы, школьную программу всякого рода идиотскими предметами, типа ОБЖ, основы финансовой грамотности и т.д. и т.п. Советская школа базировалась на нескольких базовых предметах. Вот верните их в школу и дайте на них соответствующее количество часов.
Спасибо. Евгений Спицын, историк, автор пятитомного полного курса истории России, был с нами на прямой связи. Тут все зацепились за сообщение о том, что дети не знают, что такое YouTube. Ребенок, может быть, и знает о Ютубе, если вы слышали, что говорил Евгений Спицын, но немножко другое имел в виду. Все тут пишут, мой ребенок умеет включать Ютуб. Да не вопрос. Вопрос, как он расценивает, что он включает. Он мультики включает, а не Ютуб. Даже если он говорит, что я включаю Ютуб. Это про другое. Евгений Спицын говорил о том, что может сделать Ютуб или не Ютуб с точки зрения продвижения тех или иных интересов. Вы вспомните, на какой вопрос он отвечал. Слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. Семилетние прям смотрят. Ну да, действительно, не то они смотрят. Думаю, детей не нужно нагружать политикой и влиять на них. Это Настасья пишет. Использовать в каких-то целях, отстаньте от них. Политика — это не история. Алекс просто пишет. Согласен со Спицыным. А Савелий пишет. Образовательные программы готовят в Министерстве образования. Какая разница, кто транслирует баллонки или не баллонки? Баллонки — это те, кто поддерживает Болонский процесс. Светлана пишет, история – это наша боль с дочерью в 6 классе. Учебник не для восприятия ребенком. Порой сама 3 раза перечитываю, чтобы понять, о чем речь. Я бы сначала нынешние учебники хотя бы пересмотрела, а уж потом что-то добавляла. Голосование продолжается. Когда преподавать новейшую историю детям? Ну вот вчера событие, а завтра уже в учебнике или как? Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 12 мая, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Вконтакте можно смотреть и слушать нас, можно смотреть и слушать нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и на сайте говоритмосква.ру. Слушать нас также можно на FM-частоте 94.8 в Москве. В этом часе мы спорим об инициативе Минпросвещения, которая собирается уже до конца этого года дополнить учебники истории новейшими событиями. Кроме того, министр просвещения Кравцов объявил, что историческое просвещение в первых классах начнется уже с 1 сентября 2022 года. Насколько все это уместно, мы и спорим. А голосование у нас по поводу вот этой дополнения учебников истории новейшими событиями. Вы согласны с этим решением Минпросвещения или нет? Да, нет, не знаю. Три варианта ответа. Спасибо всем, кто уже проголосовал. У вас есть еще возможность проголосовать в течение 22 минут. Вы можете это сделать. Подводить итог будем на 59-й минуте. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там сегодня сложнее, чем было вчера. Нам обещали 6-бальные пробки к 7 вечера, но они уже сейчас 6-бальные, что предполагает, что дальше будет только хуже. Кроме того, погода явно портится. Нам обещали сегодня чуть ли не 40% месячной нормы осадков уже в ближайшее время. Скорее всего, ехать по городу будет еще сложнее. Имейте это в виду, когда планируете вечернее передвижение. Срочное сообщение. Заявление Пасечника из Луганской Народной Республики. Это фамилия. Украинские военнослужащие подготовили серьезные опорные пункты в Северодонецке и Лисичанске. Говорит он, а ТАСС его цитирует. И вот еще заявление Госдепа. США не добиваются расширения боевых действий на Украине и не намерены ввязываться. Цитирую, напомню, по агентству ТАСС. Теперь мы возвращаемся к истории школам и Минпросвещения. Котофей пишет, кому интересно, тот и без Минпросвещения будет знать и интересоваться. Потом, 002 продолжает, хотя бы тезисно, без всяких доказываний, детям нужно сообщать точку зрения государства на недавние события. Вот вам же Спицын попытался объяснить, как кажется. Вы, конечно, можете даже без всякого доказывания и объяснения что-то сказать детям. Но вы должны быть уверены, что дети готовы воспринимать эту информацию. А 558-й про другое. Вся история, это под каким углом посмотришь. У нас было монгольское иго или это было тогда Содружество наций? Или БОП из Штатов нам пишет. В 32-м году уже переписывали историю. Потом опять переписывали. В общем, не надо так быстро. Лучше сэкономить на деревьях, пишет БОП. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
Алло, Юрий, добрый день.
Да, прошу.
Смотрите, рассмотрю ситуацию под как бы, своим углом. Сдал историю давно, мне сейчас 37 лет, на пятерку. Но, честно говоря, для меня билеты и вообще та часть истории, которая касалась современной России, это 90-х годов, развала перестройки, развала СССР, была просто темным лесом. Настолько были сложные конструкции, исторические факты, что на самом деле практически даже не вникал в них. И я просто думаю, что есть риск того, что если...
Это при этом вы были, вы сдавали экзамен, то есть вы заканчивали школу.
Да, совершенно верно, заканчивал школу, но я просто боюсь, что если сейчас мы будем нагружать детей новыми, современными, сложными, на самом деле, правоотношениями, да, скажем так, то как бы не пострадали не менее важные средние века, какие-то еще события,
не, как бы там... Это понятно, но вот смотрите, 321 пишет, дети — это чистый лист, и если мы не напишем на нем то, что надо, на нем напишет кто-то другой, сразу вспоминается эта история, на этом месте будут солдаты НАТО, но все-таки. Не мы напишем, другие напишут.
Риск такой есть, но, опять-таки, просто чувствуется в этой инициативе уклон с каких-то более ранних периодов, которые не менее важны, как общее развитие человека, который должен знать про, не знаю, там, татаро-монголов, про Ивана Грозного, про Петра Первого. То есть то, что, в принципе, во время школьной программы ложится плюс-минус нормально. Там не так много споров, все такое прочее. Но если переключить и сделать акцент, как мне кажется, эта инициатива именно к этому сводится, на более важное освещение современных событий, потому что это ну, актуальная повестка дня, и мы боремся за умы современного поколения, да, как бы старших выпускников.
Предположительно, там, старших классов, именно которые... в этом задача.
Да, вот, то я боюсь, что просто ухудшится качество вот этого базового знания других более ранних периодов, что не менее важно, как мне кажется.
А, вот смотрите, вам наверняка те, кто сторонники этой инициативы, скажут, с чего вы взяли, что ухудшится?
Ну, потому что, скорее всего, вопрос не только подачи будет, как бы вот с точки зрения этой концепции, да, предлагаемой, но и с точки зрения часов. Да, потому что, например, когда я заканчивал школу, количество времени, которое было посвящено даже в учебнике вот этому месту, было отведено новейшей истории, оно было настолько мизерное, и это касалось и классных часов, да, которые в школе преподавал учитель, да, освещал, что, скорее всего, эта инициатива будет выражена в увеличении, как время, место в учебнике, то есть эти страницы... Их,
то есть
их
больше, часа, больше. Больше часов истории не выделишь, значит, это за да, счет Петра. Да. Я понял. Хорошо.
Да, совершенно верно. Да. То есть мы будем меньше знать, что было с Петром Первым и с Иваном Грозным.
Ну, не мы, наши дети. Я до сих пор помню, как у нас была такая высокопоставленная историчка, то есть преподаватель истории, очень строгая женщина, которая даже к директору не отпускала. Я очень хорошо помню, как нас маленьких... Ну, все-таки не первый класс, но все-таки нас маленьких она знакомила с актуальными новейшими событиями. Она просто брала газету и зачитывала сообщение пленума Центрального комитета КПСС. Как вы думаете, мы чего-нибудь понимали от этого? Не думаю. 7373948. Телефон прямого эфира. К нам присоединяется Сергей Журавлев. Он замдиректора Института российской истории и один из разработчиков историко-культурного стандарта по истории России для средней школы. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А вот это намерение Минпросвещения дополнить учебники истории новейшими событиями, оно укладывается в историко-культурный стандарт истории в школе?
Ну, конечно, наша традиция... преподавание истории в школе, содержит представление о том, что мы доводим историю, ну, практически до современности. Это в других странах немножко другой подход. У нас традиционно все-таки мы почти до современности доводим преподавание истории. Так что я думаю, что в последний раз стандарт ведь обновлялся до 2014 года, и последнее событие, насколько я помню, которое вошло в историко-культурный стандарт и, соответственно, в учебники по истории России, это было присоединение Крыма к России. Поэтому, естественно, с 2014 года прошло уже немало времени. Я думаю, что имеет смысл обновить историко-культурный стандарт. Я знаю, что Российское историческое общество, которое изначально занималось проблематикой историко-культурного стандарта по российской истории, оно уже сейчас проводит работу, и рабочая группа создана, которая будет заниматься этим вопросом. Так что, да, я думаю, что по крайней мере до февраля 2022 года нужно обязательно доводить содержание и историко-культурного стандарта, и содержание учебников.
Насколько можно это делать с той точки зрения, что ведь, если я правильно понимаю, каких-то исторических трудов, которые уже так или иначе разложили все в этих событиях по полочке, еще нет?
Ну, мы все-таки ориентируемся по последнему периоду не на исторические труды, а на событийную канву, на те события, которые происходили в истории России. Поэтому, да, действительно, если говорить о процессах, то многие из них еще носят незавершенный характер. Но если говорить о событийной канве, о фактах, событиях, то я думаю, что вполне мы можем все это внести в историко-культурный стандарт и определить уже сейчас, какие из них носят важнейший характер. Ну и в конце концов можно понять причины, которые привели к событиям февраля 2022 года. И это все, безусловно, должно так или иначе быть отражено в учебниках и в историко-культурном стандарте.
Смотрите, Сергей
Владимирович... Более того, да, я вам да. должен сказать, что ведь вот сейчас, еще до событий февраля 2022 года, в том числе при активном участии Российского исторического общества, создавался как бы особый учебник, который назывался «Введение в новейшую историю России». И там уже, в этом учебнике, как раз события были доведены до начала 2022 года. То есть такой опыт, на самом деле, уже есть. И этот опыт относится к ученикам 9 класса, которые выпускаются, которые не идут в 10 и 11 класс, а которые выпускаются из школы, потому что... Почему потребность в таком учебнике возникла? Потому что по школьной программе в 9 классе события по истории заканчиваются началом 20 века. То есть весь 20-й и начало 21 века для тех школьников, которые уходят из школы, оно бы просто выпадало. И поэтому Министерство просвещения вместе с РИО, обсудив этот вопрос, принимает совершенно справедливое решение о том, что нужно дополнительно дать даже для девятиклассников, которые уходят из школы, не будут дальше учиться в 10-11 классе, дать особый предмет факультативно, историю России новейшего времени.
Подождите.
Вот, такой учебник был написан.
Сергей Владимирович, тут, естественно, люди спрашивают, а что в таком учебнике пишут, а чего не пишут? Ну вот, Артем, например, а пенсионные реформы или конституционные поправки там описывают?
Но это, конечно, мы понимаем, что там вот в этом учебнике, о котором я говорю, введение в новейшую историю России – это курс, который рассчитан на очень ограниченное количество времени, поэтому там, я имею в виду уроков, мало будет. Поэтому там, конечно, ориентация идет на основные события 20-го, начала 21 века. Основные события, повторю. В основном это речь идет о политической истории и внешнеполитической.
Так, еще, на самом деле, много люди пишут в этой связи, история, пишет Настасья, и это возвращает нас к тому, что вообще такое история. История, когда все действующие лица уже умерли, и никак иначе, утверждает она. А что такое новейшая история? Это сколько лет от сегодняшнего дня?
Ну, здесь у нас есть разные критерии. Мы можем... Скорее всего, ориентироваться необходимо по следующему критерию. Те процессы, те явления, те события, которые носят завершенный характер, они уже могут войти в историю, могут быть оценены историками. Те явления и события, которые носят характер продолжающийся, то есть мы не знаем результаты того или иного явления, это еще в будущем должно быть. Это, конечно, не вполне тема для исторического исследования. Но я имею в виду, что историческая наука – это одно, а все-таки учебная литература – это другое. И во многих странах мира доводятся события в учебниках до настоящего времени практически. Но имеется в виду, конечно, разница. Я повторюсь, что применительно к современной истории России – в первую очередь в учебниках излагаются факты, важнейшие факты, которые оказали то или иное влияние на историю России этого периода.
Так, и все-таки для уточнения много вопросов от наших слушателей. Правильно ли мы понимаем вашу позицию, что с вашей точки зрения преподавать на таких уроках в школе специальную военную операцию, то есть события после 23 февраля, пока не нужно?
Если вы хотите мою точку зрения, да, то я бы ограничился историей России до начала специальной военной операции.
Так, теперь следующий вопрос. Мы тут заспорили в предыдущих разговорах с другими спикерами, со слушателями, заспорили, а можно ли вообще детям доносить государственную позицию по тем или иным важным, в том числе и вопросам новейшей истории. Дети вообще это понимают или нет?
Я не очень понимаю, о каких детях вы говорите. Ведь история России 20-го, начала 21 века преподается в 10-11 классе. Это уже не дети совсем. Если бы мы говорили о 5-6-классниках, это одно дело. Но в данном случае речь идет о достаточно взрослых людях, которые имеют свою позицию, сами могут разобраться во многих вещах. Поэтому то, что написано в учебниках, они, безусловно, будут воспринимать, исходя из того объема информации, который они к тому времени имеют. Так что это нормальное явление, и очень хорошо, мне кажется, если определенная позиция будет в учебниках высказана. Другое дело, что она может, конечно, быть критически, по-хорошему критически воспринята школьниками, но это уже не дети, это уже фактически взрослые люди, которые завтра возьмут в руки оружие, потому что они уже люди призывного возраста фактически.
То есть, еще раз, события новейшей истории есть смысл обсуждать только со старшими школьниками?
На большом серьезном уровне события новейшей истории с привлечением историографии разных позиций, разных точек зрения, конечно, это совершенно другой уровень, нежели мы будем об этом говорить с младшеклассниками, со школьниками младшей школы.
Но нужно ли или можно ли говорить со школьниками младших классов на эти же темы?
Можно, но по-другому. Совсем по-другому, конечно. Но мы-то сейчас с вами говорим об учебниках. Угу. И если говорить об учебниках, именно вот о тех учебниках, о которых... которые обсуждают Российское историческое общество и глава Минпросвещения, то в данном случае речь идет о школьниках старших классов, то есть это уже 16-17-18 лет фактически людям, с которыми можно серьезно говорить о современных событиях, и можно говорить, безусловно, нужно говорить о современных событиях. Поэтому я за то, чтобы современная история России преподавалась в нашей школе.
Так, теперь уже уходим от учебника. Вот человек, который подписывается «Сердитый кролик». Пишет, в большой игре против России одним из объектов атаки стали дети, причем самые маленькие. Особенно успешно на них воздействуют через интернет, так что не надо утверждать, что наши шестилетние дети ничего не понимают и не воспринимают. Это не так. И, следовательно, добавлю я, им надо объяснять, что у нас на эту тему думают. Вы видите проблему?
Ну, я сомневаюсь, что шестилетние дети так вот шарят в интернете прям и подбирают какую-то информацию, которая относится, например, к военной операции на Украине, и что-либо способны понять по этому поводу. Я думаю, что шестилетние дети интересуются совершенно другими вещами. Другое дело, что если им в интернете навязывают что-то и формируют определенные представления вместе с какими-то игровыми вещами, которые реально больше интересуют шестилетних, то, конечно, такую информацию надо отсекать, безусловно, которая влияет, которая политизирует их представление.
Надо убирать информацию, а не пытаться воздействовать в ответ на детей, я так понимаю.
Но я просто думаю, что, объективно говоря, шестилетние дети другим интересуются совсем.
Понял.
А вот когда им навязывают какие-то вещи, особенно враждебные России, это, безусловно, проблема большая, надо от этого каким-то образом их оградить. Но мы опять обсуждаем ведь учебную литературу.
Нет, сейчас мы уже нет.
Поэтому у нас же есть идеи введения с первого класса разговора об истории. Это не вполне, скорее всего, будут уроки в классическом понимании этого слова. Это будут беседы об истории.
В рамках предметов как окружающих они мир и основы религиозной культуры и светской этики, сказал Кравцов.
Но это он сказал, говорили еще о другом, говорили о том, что нам с первого класса нужно все-таки какие-то исторические знания давать по истории России. Это правильно. Вопрос в том, в какой форме и кто именно будет это делать? Ну, это большой вопрос. Он должен, конечно, и с привлечением педагогической общественности, научной общественности решаться. Для меня, например, это не вполне понятно. Это даже менее понятно, чем то, о чем мы с вами говорили в начале передачи, применительно к учебникам для старших классов, для 10-11.
Я понял. Спасибо. Да. Спасибо. Сергей Журавлев, заместитель директора Института российской истории Российской академии наук, один из разработчиков историко-культурного стандарта по истории России для средней школы. Так, Евгений, 35-й. Как же интервью украинского ребенка-дошкольника с желанием резать москаля, вот он пишет. То есть вы хотите, если у них там так, то у нас должно быть прямо наоборот? Может быть, все-таки есть смысл ограждать детей от подобного рода вещей, несмотря на то, что там у кого-то где-то происходит. или вот 558-й, где-то детям уже патроны раздавали. Ну вот, то есть, если где-то это происходит, то мы тоже должны делать что-то подобное. Вот это не очень понятный подход. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Юрий Викторович, это Анна. Ну, во-первых, введение в новейшую историю России, если мне память не изменяет, это даже не учебное пособие, а учебный модуль. Уж тем более не учебник. Это первое. Второе. У меня сложилось ощущение, что единственный, кто писал из всех ваших спикеров учебники, был Евгений Спицын.
Ну, он не учебник, он все-таки полный курс истории писал.
Я думаю, что он учебник писал, потому что знаешь, что такое учебник. На основании чего он составляется. И не зря, когда вы читаете учебник, не учебное пособие, хотя и учебное пособие тоже, а учебник, вам написано, на каких авторов ссылаются, идет ссылка.
Ну да.
Об авторах и на какие конкретные работы авторов ссылаются. И поверьте мне, это научная работа. Ну, научная работа, действительно, серьезно. Поэтому, как бы там ни было, я больше доверяю Евгению Спицыну, и я с ним согласна. Все рассказы о том, что сейчас надо рассказывать детям о том, что происходит в данный момент, наша военная операция ограниченная. Мы сами пока не знаем, что там происходит.
Анна, ну, а вот возвращаясь к тому, что вот буквально до вашего звонка я говорил, люди явно пишут, ну, раз у них-то там с детьми так делают, значит, и мы должны настраивать детей.
Юрий Викторович, понимаете, какая штука? Если у них делают мерзость, подлость и скотство, это не значит, что мы своих детей должны так растить.
Виталий пишет, в Бангладеш дети с 5 лет шьют на заводах. Нам что, тоже теперь?
Хорошо, я 6 лет торговала навозом. Дальше что?
Надо ли это повторять?
Ну, надо ли повторять?
Ну да.
Вот сейчас я погоню своего 6-летнего или 8-летнего праправнука торговать навозом конским. Во-первых, он его не найдет, в отличие от меня. А во-вторых, кому он его сейчас будет продавать? Там на кругу, где продавала я у Колбокинска, там сейчас трава не ходит.
Не ходит.
Вот не надо растить наших детей в той мерзости, в которой их растили в Гитлер-Югенд, и в которой их сейчас растят в Украине, на Украине. Хотел сказать, в Киеве. Ну, пусть будет целиком на Украине. Не
хорошо.
Надо подавляться.
Вот спасибо.
Это я так считаю. Там кто его знает? Больше я не права.
Ну да. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это Лимузин. Вы знаете, перед тем, как растить новое поколение, нужно определиться, кого мы хотим вырастить. Что в итоге должно получиться из того маленького человечка, который родился, вот, допустим, там 2-3 года назад. Потому что просто так вот составлять какую-то историю, писать для кого-то и так далее, это достаточно сложный процесс.
Подождите, даже... Лимузин, давайте вернемся тогда. Как вы думаете, когда вы родились, из вас кого формировали?
Советского человека.
Вы уверены?
Абсолютно. Все вот эти истории сладкие про дедушку Ленина в детстве с его графином там и прочими вещами, это именно про то, чтобы я был хорошим мальчиком. В хорошем смысле советским хорошим, потому что там в параллели с этими историями еще прививалась, так, ну, прививалась любовь к родине, как бы это ни высокопарно звучало, понимаете? Тогда была родина, и я ощущал, что это родина, и что родина за меня, и что...
Подождите, за меня все и это важно. И вот сейчас у вас родины тогда, получается, нет?
Она изменилась. Родина есть, но она вот изменилась в сознании ребенка. Ну, сейчас я уже взрослый дядя. А понимаете, когда я был ребенком, я на слово верил своим учителям, которые, в общем, многие из которых...
Так что ж хорошего от того, что вам это рассказали, а потом выяснилось, что это не так?
Ну, это выяснилось много позже. Ну, понимаете, опять же, литература, стихи различные и прочее влияют на сознание человека. Вот советская же школа, она тоже не во всем была хорошая, потому что, чтобы осознать в полной мере, кто такая Соня Мармеладова, мало быть учеником 8 класса. Ну,
это невозможно. Ну, там много вещей, которые надо бы почитать потом, перечитать после школы. Да, я понял, спасибо. Мы должны заканчивать. У нас 20 секунд осталось. Мы подводим итоги голосования. Минпросвещение хочет до конца 2022 года дополнить учебники истории новейшими событиями. Мы спросили, согласны ли вы с этим решением Минпросвещения. И вот что получилось. 51% нашей аудитории согласны, 35% не согласны. 14% не готовы ответить. Ответили «не знаю». В следующем часе Александр Асафов. До свидания.